Злая королева. Год погоревал король, а потом взял себе другую жену. Это была красивая женщина, но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. И было у новой королевы волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то по обыкновению спрашивала: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?» И зеркало отвечало: «Обойди весь белый свет, вас прекрасней в мире нет». И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время росла и становилась все красивей. Когда ей исполнилось 7 лет, она была прекрасна, как рассвет. Поэтому, когда королева в очередной раз закрылась у себя в спальне, встала перед зеркалом и задала тот же самый вопрос: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?» Зеркало озарилось волшебным светом, и королева услышала: «Вы, госпожа королева, красивы собой. Все ж Белоснежка в 1000 крат выше красой». Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела вся от зависти. С того момента вся жизнь утратила свои краски. Каждый раз, когда королева видела Белоснежку, ее накрывала волна ненависти к бедной девочке. И зависть и высокомерие росли точно сорные травы в ее сердце, все выше и выше, и не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала королева одного из своих егерей и сказала: «Слушай, а есть в королевстве нашем необъятном такие леса, в которых человек может заблудиться и сгинуть?» Егерь был парень молодой и туповатый, поэтому ответил: «Нет, ваше величество, я из любого леса дорогу домой найду. Я умный и сильный». Королева со вздохом воздела глаза к потолку, как будто спрашивала у небес, за что ей такое наказание, а вслух сказала: «Ну, скорее всего, просто сильный», а после добавила с заговорщицкой полуулыбкой: «А если молодая девушка лет 16 пойдет в лес с тобой погулять и не вернется,
то я, как порядочный человек, обязан буду после этого на ней жениться», — пробормотал егерь, не понимая, куда клонит королева.
«Я даже представить не могу, насколько ты сильный», — произнесла королева и полушепотом добавила: «если ты такой тупой».
«Если у вас есть какие-то поручения, ваше величество», — начал егерь, но королева нетерпеливо перебила его.
«Отведи эту мерзкую девку в лес, я больше видеть ее не могу. Ты должен ее убить и принести мне в знак доказательства ее печень и легкие».
«У меня есть пустырник и чабрец, они могут успокоить», — начал опять егерь, — «вот тут, во фляжке».
«Легкие и печень Белоснежки на блюде, вот что меня может успокоить», — закончила диалог королева и, сверкнув глазами, вышла из тронной залы.
Через сутки егерь пришел во дворец и положил к ногам злой королевы потроха, замотанные в мешковину.
«Что это?» — брезгливо поморщилась королева.
«Как вы и приказывали, госпожа, тут легкие и печень».
«Фу, мерзость какая!» — королеву передернула. «Сожги это немедленно».
Конец. «Ты прекрасна, это да, хоть уже не молода!» Зеркало еще хотело что-то добавить про Белоснежку, которая живет у гномов, но королева уже не слушала, она была красной от ярости.
«Да я тебя сейчас о стол разобью, хрусталь ты потертый!» — завизжала она нечеловеческим голосом. С минуту королева пристально смотрела на свое отражение в зеркале, то щурясь, то улыбаясь. Морщины были. Это факт.
«Позовите ко мне егеря!» — закричала королева так громко, что хрустальная люстра в тронной зале зазвенела.
Егерь пришел через полчаса. Но королева как будто не успела за это время облачиться в платье. Она так и встретила его в кружевной ночной рубашке с распущенными локонами посреди тронного зала. «Ну что, как дела в лесу?» — начала королева издалека, накручивая выбившийся локон на указательный пальчик.
«Все в полном порядке, Ваше Величество», — вежливо поклонился егерь, нервно сжимая и разжимая кулаки. «Опять кого-то увести в лес и прирезать надо, ага».
Какие у него красивые руки. «Интересно, он специально так закатывает рукава, чтобы все вожделели его?» — подумала королева, а вслух сказала.
«Мне что-то нехорошо. Ах, проводите меня в опочивальню». И едва егерь успел подхватить королеву на руки, она закрыла свои очи, как бы вся в обмороке. Как пушинку егерь ее поднял и понес в святую святых королевскую спальню. Уложив бездыханное тело королевы на пышную кровать, он попытался высвободить свою руку, но королева обвела его крепкую шею своими костлявыми руками и впилась своими губами в его губы. «Ваше Величество, вам плохо, наверное?» Егерь от неожиданности отшатнулся. «Мне очень, очень хорошо!» — уверила его королева, резко поднялась и села на постели. «Вы так резко не вставайте! В вашем возрасте лежать надо!» — забормотал испуганно егерь.
«В моем чем?»
«В моем возрасте?»
«А сколько мне, по-твоему, лет?»
100?
Королева начала с истеричного речитатива и перешла на визг. «Я что, по-твоему, не молода или что? Я самая красивая королева из всех ныне и до ныне живущих, понял ты, тупое животное?»
«Можно я пойду?» — тихо прошептал егерь, продолжая пятиться к выходу, как будто если бы он не держал зрительный контакт с совершенно обезумевшей королевой, она бы кинулась ему на спину и отгрызла голову.
«Я самая красивая, ты понял? Ты, тупое животное!» — заходилась в удушающей истерике королева.
Егерь уже все и так понял, но хотел бы не понимать. Полный конец. Синдром злой королевы. Синдром злой королевы состоит из двух психических расстройств. Геронтофобия, реже гироскофобия, помноженная на нарциссизм. При одной мысли о старости злую королеву охватывает тревога, тоска, грусть. За это спасибо геронтофобии. Для нарциссизма характерна нестабильная самооценка, которая зависит исключительно от мнения окружающих людей. Королева постоянно выкладывает в соцсети свои фото, как бы задавая подписчикам один и тот же вопрос. «Свет мой зеркальце, скажи». И если лайков мало, если комментарии недостаточно восторженные, королева приходит в ярость. Но, как мы знаем, нечего на зеркало пенять. Женщина, подверженная синдрому злой королевы, дико боится старости. Она никогда не выйдет из дома без макияжа, а в прямой эфир без бьюти-фильтра. Если кто-то на улице обратится к ней: «Женщина, подскажите, как пройти к вокзалу?» Она вспыхнет негодованием. «Какая я тебе женщина, щенок? Я молодая 40-летняя девушка!» Максимум, что она тебе после этого подскажет, это как пройти нахрен отсюда. Откуда я это знаю? Оттуда. Потому что именно так я и ответила незнакомому мне парню около ДКЖД. Потому что вот уже лет 10 я страдаю от синдрома злой королевы. Но об этом чуть позже. На работе. Если кто и распускает слухи про молодых девушек в офисе, так это она, злая королева. Никогда не пойдет на открытую конфронтацию, будет из-под тишка рассказывать, что Нина спит со всеми подряд. Чтобы никто не восхищался работоспособностью Нины и ее недавнему повышению. И Ксюша уже 5-ю круговую подтяжку себе сделала. А это чтобы никто не восхищался красотой Ксюши. В дружбе. В припадке дикой неуверенности злая королева может начать угощать подруг вкусными тортами и всяческой выпечкой, лелея тайную надежду на то, что подруги покроются целлюлитом или какой-нибудь чудесной паршой. Ибо королева терпеть не может, что кто-то красивее и стройнее, чем она.
Злая королева в реальной жизни развивает определенное презрение к молодым девушкам. Она считает девиц конкурентами, врагами, которые предательски подрывают ее и без того подорванную самооценку. В семье. Дети — это продолжение ее идеального облика, поэтому королева изведет детей своими придирками, требованиями, постоянными фотосетами и кружками, куда дети должны успевать ходить. Если у злой королевы рождается дочь, начинается неосознанное соперничество. Как только дочь становится половозрелой девушкой, злая королева начинает косить под ее подругу. Это, кстати, самый излюбленный ее комплимент. «Что? Эта девушка ваша дочь? Я думал, вы сестры!» На этом месте злая королева обычно заливается счастливым смехом. В любви. Страх старения и нарциссизм обычно заставляют злую королеву пройти дорогостоящую косметическую операцию, чтобы выглядеть молодо, и даже искать гораздо более молодых спутников, чтобы доказать всем, что я еще го-го-го, даже когда она уже скорее и го-го. У женщины, страдающей синдромом злой королевы, есть два стандартных типа поведения. Первое. Она начинает резко ненавидеть молодых и красивых девушек, придумывая им мнимые недостатки. Знаете этих злых бабок у подъезда, которые в каждой симпатичной проходящей мимо девушки видят проститутку? Такая бабка наверняка была в молодости красивой девушкой. Просто в какой-то момент эта красотка начала стареть, терять популярность, и оказалось, что кроме молодости и красоты у нее больше ничего и нет. Отсюда такая ненависть. Второе. Она начинает молодиться и дружить только с молодыми. Эдакая мама Стифлера, у которой все бойфренды годятся ей в сыновья, а подруги в дочери. Если женщина с этим синдромом выбрала второй путь, она будет не выбираться из косметологических кабинетов, вкалывая в свое лицо и тело весь арсенал современной медицины. Очевидно, я пошла по второму типу. Моим подругам по 24 года. Мой муж на год старше их, ему 25 лет. Ну, точнее, ему через полгода будет 25 лет. А я разменяла пятый десяток и остатки мозга, очевидно. В кого влюбляются? Женщина с синдромом злой королевы влюбляется в одного единственного человека и любит этого человека всю свою жизнь, себя. Хотя любовью это можно назвать с натяжкой. Мужчины нужны ей как антураж, как аксессуар, как новая сумочка, которой можно хвастать перед подругами, или как кошелек, из которого можно вытряхивать деньги и тратить эти самые деньги опять же на себя. Женщина с синдромом злой королевы обычно не замужем, потому что жить со старым мужиком она не хочет, а с молодым не может. Просто это ж надо с ним ложиться спать и просыпаться, и все это без макияжа. Я видела свое 40-летнее лицо утром без макияжа. Нафиг так травмировать психику молодого человека, который к тому же мне нравится. Как с этим жить? Для начала разберем первую часть проблемы злой королевы – нарциссизм. Нарциссизм – это не какая-то изящная особенность характера. Это психологическая проблема, которая характерна для подавляющего большинства женщин. Если по-простому, не углубляясь в дебри психологии, нарциссы – это люди, которые совершенно не ощущают своей ценности и требуют ее подтверждения у окружающих. При этом их не особо колышет, что там чувствуют эти самые окружающие. Нарциссам постоянно стыдно за себя. За это скажите спасибо воспитателям из советского и постсоветского времени. Но они компенсируют этот стыд перфекционизмом. «Я должна быть лучше всех». Если у вас с детства такая установка, вы перфекционистка. Я родилась в 1980 году и росла в те времена, когда было принято воспитывать детей так. Нас постоянно осуждали, если было за что, ждали строгого соответствия нормативам, все было по ГОСТу. С самого раннего возраста от нас требовали достижений. Родители тех времен привыкли много ругать и стыдить своих детей. Эту книгу наверняка будут слушать мои родители,
Поэтому скажу здесь вот что. Мама, я люблю тебя, всегда любила и все делала, чтобы ты мной гордилась. Папа, если бы можно было дать кубок за самое адекватное воспитание подростка в 1994 году, этот кубок я бы вручила тебе. Тогда мне казалось, что у меня самые лучшие родители из всех знакомых мне тогда родителей моих друзей. Но когда я отучилась 2 семестра на факультете по специальности психология, у меня появились всплывающие воспоминания. Мама подошла ко мне в коридоре школы на перемене и спокойно сказала: «Наташ, зайди ко мне в 38-й кабинет, пожалуйста». Я неохотно поплелась за ней на 3-й этаж, зашла в пустой класс. Мама закрыла дверь и тихо произнесла: «Наташ, мы сейчас в учительской сидели все, и Зинаида Михайловна сказала, что у тебя за контрольную по алгебре трояк». Я угрюмо молчала. Трояк был, это факт. Спорить с мамой, как это делали другие ученики, доказывая, что учитель что-то напутал, было бесполезно. Маме доносили все из первых рук. «Наташ, мне так стыдно, никогда не было». Меня вдруг накрыла волна жгучего стыда. «Я люблю маму и не хочу, чтобы ей было плохо, а тут получается, я сама заставляю свою маму страдать. Я не знала, что мне сделать, чтобы смыть этот позор с нашей фамилии. Поэтому в духе подросткового идиотничества сказала: «И чё? Если ты меня любишь, ты больше так не будешь делать. Я учитель математики. Ты одна из лучших учениц класса. Твой уровень — это оценка «отлично». На крайний случай — хорошо». «А неуд? Ну а чё я сделаю? Оценка уже в журнале», — опять заупрямилась я. «Вот послушай. Зинаида Михайловна ждет тебя после уроков на пересдачу. Решишь второй вариант, она исправит тебе оценку». И больше я не имела такой моды получать по алгебре и геометрии тройки. Единственный случай, когда я могла с чистой совестью сказать, что получила за контрольную трояк, это когда все остальные ученики класса получили двойки. Я с детства поняла эту систему. Нужно быть лучше всех, а то мама сильно расстроится. Травма, заложенная в детстве, усугубляется нашими реалиями. Быстрый темп жизни. Сейчас люди строят карьеру в 16 лет. Отретушированные идеальные фото в соцсетях. Ориентация общества на внешние показатели – все это штампует нарциссов. У человека с глубокой нарциссической травмой развивается характер, который Нэнси МакВильямс назвала нарциссическим типом личности. Если травма не глубока, у вас появятся отдельные черты. Если травма тяжелая, то человек превращается в истинное зло. Самому этому человеку, кстати, тоже весьма несладко. Итак, быстрый тест на нарциссизм. По традиции загибаем пальцы. Первое. Вы не чувствуете себя ценной без одобрения других. Да, я красивая, но я хочу, чтобы все мои 2,5 миллиона подписчиков это написали под моей сегодняшней фоткой. Тогда я поверю в то, что я красивая. Второе. Чтобы чувствовать себя ценнее, вы принижаете других. Да, Оль, ты похудела на 4 килограмма за неделю. Но ты молодая, тебе легко это сделать. А я вот, например, за неделю не потолстела. Вот это достижение. Третье. Вы не выносите критику. У меня настолько непереносимость критики, и я это знаю, что я заранее критикую себя, чтобы другим не оставлять тем для критики. Я знаю, что я не самый лучший стендап-комик, выдала я однажды на передаче у Максима Галкина, на что он повернулся ко мне и внятно произнес: «Никогда в жизни не критикуй себя». А потом добавил: «Поверь, найдутся люди, которые польют тебя помоями с головы до ног. Не показывай им своим примером, что так можно делать». Четвертое. Все в черно-белом цвете. Все люди либо хорошие, либо плохие. На каждом человеке ярлык. Как этикетки на нарядах висят эти ярлыки на каждом человеке, которого я встречаю. Пятое. Вы манипулируете людьми. Для нарцисса все люди вокруг – это действующие лица какой-то пьесы, сценарист которой – сам нарцисс. Если что-то идет не по сценарию, нарцисс сильно переживает
и пытается всех заставить играть так, как хочется ему. Безусловно, нарциссизм лечится, но без специалиста справиться со всеми этими циклами идеализации и обесценивания практически невозможно. Мне постоянно кажется, что я гений, пишу такую интересную и важную книгу, а уже через секунду я бегаю по квартире в поисках камина, чтобы Аки Гоголь швырнуть туда свою рукопись. Если вы не хотите уподобиться мне, если хотите жить здоровой жизнью без этих эмоциональных американских горок, заведите себе терапевта, хотя бы онлайн. А теперь поговорим о второй части синдрома злой королевы – геронтофобия. Не думаю, что у меня есть геронтофобия в полном размере. Скорее, я приобрела пробник геронтофобии. Я не боюсь старости, но не особо рвусь туда. Мы не хотим стареть по разным причинам. Кто-то из нас боится смерти, кто-то побаивается проблем со здоровьем, кто-то страшится потери красоты и силы, а кто-то боится утратить рассудок. Нет такого адекватного человека, который всю жизнь ждет старости. Типа, эх, поскорей бы постареть и впасть в маразм. Только один раз в жизни я хотела постареть. Когда моя бабуля за чашкой чая вдруг посмотрела вниз, куда-то под стол, поправила подол своего цветастого халата и произнесла задумчиво: «Варикоз такой красивый, как иртыш из космоса. У меня чуть какао носом не пошло». «Круто!» — подумалось мне. Это был единственный момент, когда мне прямо захотелось постареть. Знаете, чтобы можно было говорить все, что хочешь, и не сдерживать себя. А если кто-то будет обижаться, делать несчастное лицо и показывать справку о маразме, которую накануне распечатала дома на принтере. Да, тогда был первый раз, когда я подумала: а старость – это прикольно. Мне тогда было 29 лет. В современном мире все больше женщин и мужчин, если честно, стали цепляться за уходящую молодость. Особенно страшно стареть красивым людям. Да, понятие красоты весьма субъективно, но тем не менее – в каждом классе, в каждом офисе, в каждой стране есть свои красавицы. Вот они первые стоят в очереди на получение геронтофобии. Эти официальные королевы школ, достигнув среднего возраста, чувствуют, как их накрывает паника, как будто они переживают процесс полураспада. Они чувствуют себя неловко из-за того изображения, которое им показывает зеркало. Им кажется, что, потеряв красоту и молодость, они потеряют все. Женщины стараются сохранить свою красоту и сексуальность. И если красота от возраста не особо зависит, можно быть красивой в 41 год, и в 90 лет, то вот сексуальность зависит. В 90 лет подчеркнутая сексуальность выглядит немного гротескно. Я очень надеюсь, что в 90 лет я не буду носить пушап и с придыханием откровенничать на каком-нибудь интервью. Мол, хочу секса каждый час. Кстати, уже час прошел. Вон тот симпатичный оператор сейчас свободен. В 90 лет у меня, наверное, другие приоритеты будут. Я на это очень надеюсь. Я недавно задумывалась над этим. Мы с моим парнем валялись на измятой скомканной простыне. Я понимаю, вам не очень хочется все это сейчас представлять, но в 40 лет у женщин есть секс. И он вдруг мечтательно сказал: «Сначала мы поживем для себя в свое удовольствие, будем путешествовать, заниматься сексом до утра, а потом лет через 10 родим детей». Я открыла рот, задумалась, потом закрыла. Потом открыла, потом опять закрыла. Со стороны казалось, что у меня произошел очень тихий оргазм. Мой парень увидел все эти гримасы, рассмеялся, мол, что не так? А все не так. Я вот не уверена, что мне через 10 лет прям захочется рожать. Мне через 10 лет будет уже 51 год. А в 51 год, я полагаю, у меня будут совершенно другие приоритеты. Другие радости жизни. Посадить гладиолусы, чтобы они взошли. Прийти в собес, а там нет очереди. Схоронить первого мужа. Понимаете, другие простые радости жизни будут у меня в 51 год. Тут я хотела сказать, что женщина с синдромом злой королевы не обязательно прямо злая. но прослушала предыдущий абзац и задумалась. Может, этот синдром меня и в самом деле делает какой-то не совсем доброй? Я переживаю об этом. А когда я переживаю, я хмурюсь. А когда я хмурюсь, у меня закладываются морщины. А когда я нахожу у себя морщины, я еще больше переживаю и еще больше хмурюсь. Вот такой заколдованный круг. Любой геронтофоб, если найдет у себя седой волос или заметит морщину, услышит хруст суставов или заметит одышку, впадет в форменную панику. Вот список симптомов, которые, по мнению врачей, можно наблюдать у себя в момент панической атаки, вызванной приближением старости. Тошнота, головокружение, потливость, головная боль, озноб, аритмия, тахикардия, боль в груди, чувство удушья. В тот момент я поняла, что при таком отношении к старости я до нее просто не доживу. Панические атаки добьют меня раньше. На запущенных стадиях страх старения приобретает форму экстремизма. Геронтофоб оскорбляет, презирает и унижает пожилых людей. Не знаю, как это происходит, но я испугалась, что в какой-то момент своей жизни я выйду из подъезда, сяду на лавочку и буду кричать вслед пожилым людям. «Старый наркоман!» или «Старая проститутка!» Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, конечно. Тем более, что я в группе риска. Это группа людей, склонных к геронтофобии. У вас тоже есть все шансы заиметь этот модный нынче синдром злой королевы, если вы певица, актриса, телеведущая. Радиоведущие и ведущие подкастов не так страдают от этого симптома по понятным причинам. Их лицо не является их рабочим инструментом. Модель, эскортница или женщина без цели и смысла жизни, без работы и интересов, без друзей и семьи. Людям из этой категории, я думаю, надо бояться не только старости, но еще и унылой зрелости. Больше всего пораженных этим синдромом женщин среди актрис. Оно и понятно. Внешность – это их инструмент, их козырь, их ресурс, благодаря которому они зарабатывают деньги. Потеряв внешность, они теряют многое. Поэтому все актрисы стараются максимально сохранить лицо во всех смыслах этого выражения. Помню, я лет в 27 в составе авторской группы писала сериал о любви, семье и прочей актуальной ерунде для федерального канала. Сериал получился веселый и легкий. В какой-то момент к нам в кабинет зашел генеральный продюсер. В отличие от сериала, он был вообще не веселый и не легкий. С кипой листов формата А4. Кинул эту пачку на стол и спросил: «Чё думаете по касту?» Я указательным пальцем тихонечко подтянула один листочек, и передо мной замелькали знакомые фамилии. Я эти фамилии раньше видела только в титрах после просмотренного фильма в кинотеатре. «Проблема у нас в одной единственной героине. Нам нужно кого-то из этих актрис выбрать на роль Галины Петровны». «Галины Петровны?» — не поверила я своим ушам. 70-летней Галины Петровны? А что, в России нет 70-летних актрис? 70-летние актрисы есть. Есть даже 80-летние и одна под 90. Проблема-то в том, друзья мои, что все они выглядят максимум лет на 30. Вот, полюбуйтесь. И продюсер раздраженно начал тыкать в распечатанные фотографии актрис с таким остервенением, как будто все эти женщины были ему тещей. Одной большой и ненавистной тещей. Как будто они все, как пауэр-рейнджеры, собирались в одну большую фигуру тещи и портили жизнь нашему продюсеру. Вот такое ощущение складывалось, когда он тыкал своим пальцем в фотографии актрис. Я еще раз внимательно рассмотрела все фотки. На нас с фотографий смотрели молодые красивые женщины 30+. Такие молодые, что могли бы даже играть Джульетту и Лолиту. Не которая Милявская, а другая, которая из книги. На театральной сцене. Но не в кино. В кино есть крупные кадры. Крупные кадры, на которых видно все. Это просто проблема современного кинематографа. Все эти актрисы не могут играть молодых. Им не поверят. Но и старых они играть не могут. Им тоже не поверят. В сердцах воскликнул продюсер и ушел к себе в кабинет, оставив нас растерянно смотреть друг на друга.
Кирилл задумчиво нахмурился и сказал: «А в чем проблема? Надо взять вот эту 60-летнюю и загримировать ее в морщины».
«Я думаю, проще будет тебя загримировать в морщины, чем уговорить молодящуюся бабулю сыграть роль бабки», — сказал Макс, и все заржали. Кроме меня. Мне почему-то стало грустно.
И еще один шикарный представитель синдрома злой королевы — моя подруга Аня. Аня — певица. Красивая, стройная, с яркими сияющими глазами и пухлыми губами. Если мы вдвоем заходим в ресторан, нам всегда официант приносит шампанское от того столика. Когда я захожу в ресторан с другими подругами, нам ничего не приносят, ни от какого столика. Даже ножку от столика не приносят. Но как только заходит Аня, начинается. Вот вам сет из устриц, вот вам шампанское, вот вам счет оплатил какой-то мужик. Поэтому, смею вас заверить, Анька – красивая женщина. Это мнение подавляющего большинства мужчин и подавляемого ревностью большинства женщин. Я всегда думала, что уж у Аньки-то проблем с принятием себя нет. Но на прошлый день рождения Аня выпила и понеслось. Я в шоке от современной молодежи. Я приехала на музыкальный фестиваль, а там все эти молодые певички в одних трусах поют. Просто позор, Наташ, ты не представляешь. У них жопу видно.
Ты же тоже в трусах поешь, нерешительно начала я.
Наташ, это другое. Они пешки. Я королева. Да я первая придумала петь в трусах. Это мое изобретение. Я для продюсеров изобрела это на заре нашей эстрады.
Ты еще им патент оформи на это изобретение, хохотнула Ксюха.
Кто им патент?
Аня остановила поток возмущения, и было видно, как она мысленно перебирает всех продюсеров.
«А чё эти молодые певички мешают тебе, что ли? Где ты, где они?» — Ксюха вернула Ане нить повествования. «Когда на сцене нас всех начали выставлять на финальную песню, и меня во второй ряд, а её в первый, я хотела ей ногтями лицо в мясо раскорябать, ты не представляешь!» Я столько пережила, чтобы до сих пор быть эталоном красоты, а эта тварь, она тупо молодая, и все. Вот и вся ее типа красота. Это просто молодость, и все, понимаете, девчонки? А у меня порода. Я не стала уточнять, какая конкретно у Ани порода, и стоит ли у нее печать на розовом пузике, и есть ли у нее прививка от бешенства. Этого я тоже не уточнила. Но вот диагноз я уточнила. Это синдром злой королевы. Поэтому, если вы вдруг испытываете неконтролируемую ненависть к молодым и красивым девушкам, поспрашивайте себя, а не синдром ли это Белоснежкиной мачехи? Этот синдром придумала Бетти Коуэн, американская психотерапевт, которая рассказала о нем в одной из своих книг. И хотя это расстройство не является частью диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, психологи все больше внимания уделяют этим симптомам, которые обычно появляются у многих женщин в возрасте старше 40 лет. У женщин появляется какой-то страх перед будущим и незащищенность. Но прежде чем мчаться к терапевту, попробуйте честно озвучить страхи самой себе. Почему так неприятно думать о старости? Старость несет с собой изменения внешности, потерю сексуальности, плохое здоровье, снижение трудоспособности, финансового состояния, изменения социального общения, часто ведущие к бедности, немощи и одиночеству. То есть, по факту, мы боимся не старости как таковой, а того, что она несет. Если это так, то есть и способы снижения уровня страха. Как избавиться от синдрома злой королевы? Какие-то из этих способов мне сильно помогают, какие-то не сильно, а какие-то я даже пробовать не хочу. Первое. Чтобы не бояться приближения старости, психологи рекомендуют использовать технику постепенного сближения. В некоторых случаях прибегают к шоковой терапии, экстремальному погружению. Например, под контролем специалиста геронтофоб посещает дом престарелых. Там клиент общается с пожилыми людьми и находится там до тех пор, пока страх не ослабнет. Когда меня начинает сильно волновать, что будет в старости, я еду к своим престарелым родственникам.
Обычно после пары часов наблюдения, как моя бабуля резво скачет по кухне, готовя для меня ужин, страх старческой немощности отступает. Второе. Выясните основную причину, по которой вы боитесь наступления старости. Если вас тревожит финансовое состояние, что в нашей стране вполне объяснимо, поскольку пенсионеры являются самыми незащищенными гражданами страны, позаботьтесь о финансовой стороне вопроса. Я не экономист, и я не знаю как. Единственное, что я знаю, нельзя полагаться только на поддержку детей и государства, как делают многие в нашей стране. Это хороший дополнительный ресурс, но он не должен быть единственным. Третье. Сколько бы вам ни было сейчас лет, живите в ногу со временем. Будьте открыты всему новому. Изучайте, пробуйте, спрашивайте, учитесь. Найдите интересное хобби. Вполне возможно, это хобби будет к старости приносить вам неплохие деньги. Я всегда вспоминаю веру, но не ту, которая в чудо, а ту, которая в онг. До того, как стать самым легендарным дизайнером свадебных платьев, Вера Вонг профессионально занималась фигурным катанием. Испытывала свои силы в журналистике и работала модным редактором. Только в 40 лет женщина поняла, что ее призвание – это дизайн одежды. Тогда она начала отшивать свои легендарные свадебные платья и построила целую империю под названием Вера Вонг. Четвертое. Если боитесь деменции или других не особо приятных болезней, которые захватывают мозг в свой плен, заставляйте свой мозг работать. Читайте, сочиняйте, считайте, решайте задачи каждый день. Поверьте, не бывает такого, что я остановилась в развитии, и теперь мой интеллект будет на одном уровне. Нет. Если я остановилась в развитии, значит, я начала деградировать. В моей жизни не было ни дня, чтобы я не работала. Даже после родов я работала. Я укладывала детей спать и писала сценарии. Или придумывала скетчи. Или спала. После родов всякое бывает. Отдыхать тоже нужно каждый день, знаете ли. Пятое. Не переборщите с пластической хирургией. Я подписана на нескольких звезд любительниц пластики. Не потому, что они мне интересны, а потому, что для меня они как ватерлиния для корабля. Если вода поднимается выше ватерлинии, корабль перегружен, корабль потонет. Если я начинаю походить на них, я перегружена косметологическими инъекциями, скоро мне конец. Заведите себе таких знакомых, чтобы вы видели, до чего можно дойти в истеричном стремлении к вечной молодости. И никогда до этого не доходите. Шестое. Ведите здоровый образ жизни, если можете. И если это не перегружает ваш мозг. Как сказал один мой друг-психотерапевт, лучше бокал вина в конце каждой недели, чем нервный срыв в конце каждого месяца. Я знаю, что ежедневные попойки, отсутствие спорта и бессонные ночи отразятся на моем лице и здоровье. А этого ресурса у меня и сейчас не особо много. Поэтому я стараюсь вести более-менее здоровый образ жизни. Ну уж, насколько могу. Седьмое. Следите за настроением. «С возрастом на твоем лице начнет проступать твоя душа», — говорила мне моя прабабка. А я думала, ну ничего, у косметолога исправим. Не все можно исправить у косметолога. Следите за своим эмоциональным здоровьем. Оно будет проглядывать у вас через тонну мейка и литры гиалуронки. Восьмое. Относитесь ко всем проблемам философски. Я очень боялась старости, потому что старость – это ведь смерть. А потом вдруг наступил 2020 коронавирусный год, и я поняла, что шанс умереть у меня есть в любом возрасте. И я перестала бояться старости. И стала бояться коронавируса. А потом переболела коронавирусом, и его перестала бояться. Я всегда мечтала остановить время. Я мечтала, чтобы меня укусил Эдвард Каллен, и я превратилась в вампира, и осталась такой, какая я есть. На прошлый Новый год я даже начала писать пожелания на клочке бумажки, чтобы сжечь, а пепел кинуть в шампанское и выпить под бой курантов. Да, я конченая романтичка и до сих пор верю в чудеса. Если вы еще сомневались, то не сомневайтесь в этом. Не во все чудеса верю, но в некоторые. Так вот,
Когда куранты начали бить, и моя ручка забегала по бумаге, всегда оставаться такой же молодой и красивой. Рука поднесла клочок бумаги к пламени свечи и замерла. Я вдруг представила, что судьба, как злой джинн, исполнит мое желание, и завтра мое бездыханное тело найдут в моей постелюшке. И судьба ехидно скажет мне: «Все, как ты и загадала, Наташ. В памяти людей ты теперь навсегда останешься такой, молодой и красивой». Я смяла бумажку и выкинула в помойное ведро. И больше таких желаний не загадывала. В нашем обществе сейчас процветает преклонение перед молодостью. Быть юным, свежим, бодрым, энергичным – престижно. А старым вроде бы стыдно. Время от времени мне кто-нибудь пишет в комментариях: «Подкрашиваете седину, а то бросается в глаза ваш возраст». Молодые люди всегда в цене, а старые – нет. Чем старее я становлюсь, тем меньше я интересна людям. Так думала я, пока не нашла себе профессию. Теперь я стендап-комик и автор книг. И с каждым годом моя ценность увеличивается. Теперь каждый раз, когда я прописываю какой-то философский стендап, я думаю: «Эх, жаль, что мне сейчас не 100 лет. Так бы мои тезисы в разы весомее были». А потом думаю: «Так через 59 лет уже и 100 будет. Оставлю этот бит на потом». Так и живу. У старости есть недостатки, но есть и бонусы. И я их ценю. Страх старости накрывает обычно тех, кто не успел как следует насладиться своей молодостью и зрелостью. Хорошая новость. Скорее всего, вам еще и 50 нет. Поэтому самое время получать от жизни удовольствие и пробовать новые увлечения. Плохая новость. Да, алкоголизм можно назвать увлечением. Средняя новость. Но лучше уж умеренные дозы алкоголя, чем неумеренные дозы панического страха старости.